Друзья, доброго времени суток, с вами Спортхаб, и мы возвращаемся с темой английской премьер-лиги. Как обычно, Дмитрий Липский и Иван Громиков в теплой киевской студии в этот снежный и морозный день.
Всем привет.
После долгих размышлений мы решили нашу тематику, посвященную английскому футболу, дать ей кодовое название «Boxing Day». Наверное, отныне вы будете видеть в своих подкастоприемниках именно это кодовое название. Под ним мы будем выходить. Сегодня же мы будем обсуждать темы прошедшей недели, прошедших выходных. И в первую очередь это тема финала Кубка Лиги, команды отыграли в воскресенье, да, если не ошибаюсь, Ман-Сити Арсенал, первый титул Хосепа Гвардиолы, очередное безвольное поражение Арсенала. Что-то новое. Как этот вопрос сформулировать. Что-то стало новостью вот в этом финале?
Нет, ну не стало новостью, конечно, ничего в этом финале, но... Все равно немножко разочаровывает видеть команду, которая так проводит финальные поединки. Ну, понятно, что Арсенал за последние там, 8-10 лет уже столько раз проваливался, столько раз вот, проходил через одно и то же. Проваливал большие матчи, проваливал матчи со средними соперниками. Ну, то есть постоянно находил повод очень сильно огорчать своих болельщиков и говорить о том, что все, конец команде, это и пришел Арсена Венгера. Но... В принципе, ну как-то для финала это было слишком. Я не ожидал, что Арсенал настолько будет... Потому что от Арсенала можно ожидать всего, но что Арсенал будет настолько безвольным, настолько он поддастся сопернику своему, фактически пропустив первый мяч, который... Ну, началась игра, она оказалась равной даже, по большому счету. И потом этот первый пропущенный мяч шикарный, абсолютно шикарная игра в обороне Арсенала. И все, после этого команда уже сникла. После второго гола там и говорить нечего.
Ну, подобные вещи уже, помнишь, были вот в противостоянии преснопамятного с Баварией, когда тоже команда упиралась, а потом после травмы Кассельной и первого гола как бы все заканчивалось.
Ну, вот, как те, кто защищает Арсенал, говорят о том, что да, они сыграли так, как им позволил соперник. И соперник очень силен. Но у Арсенала вообще, в принципе, все... Вся его жизнь в последние годы, она по этому принципу проходит. Что соперники позволят? Там, позволят занять четвертое место, займем четвертое. Шестое. Позволят занять второе, займем второе. То есть Арсенала ничего вообще не зависит. Он всегда проигрывал в Лиге Чемпионов первому сильному сопернику. И это принималось вот, ну, заранее, как данность. Ну, проиграли, мы не настолько хороши. У нас мы меньше тратим денег. Такой подход.
Ну, вот то, что, да, вот, там Гарри Невилл говорил, и вообще там многие отмечали, да, что команда, там, многие игроки ходили пешком во втором тайме. Понятное дело, да, за результат отвечает главный тренер, менеджер и вообще, по сути, Венгер это, что говорит человек, управляет командой дольше, чем Владимир Путин управляет Россией.
Но он управляет даже, проблема еще в том, что он сейчас в меньшей степени управляет не только командой, но и клубом.
Ну да, вот, я просто веду к чему, ну вот такие безвольные перформансы, насколько это, понятно, да, что вот есть доля вины, значит, львиная доля вины Венгера, но где, собственно, какое-то у игроков самоуважение, какое-то чувство собственного достоинства. Ну, тебя возят просто, вот возят, ну, унижают, а
игроки, они пешком ходят. Все равно подход игроков всегда формирует культура команды, философия самой команды. Арсенал, по-моему, уже на протяжении нескольких лет... Ну, здесь, знаешь, как философски, вот Венгер любит философствовать в своих интервью, и он часто говорит о том, как нынешнее общество изменилось, и о том, как в нынешнем обществе от тебя всегда требуют чего-то в сегодняшний день. Никого не интересует вчерашнее и завтрашнее. То есть, и, ну, социальные сети, то есть героем стать очень просто знаменитым в течение одного дня и на следующий день стать неудачником. То есть он прав, конечно. И вот этот вот, то, что он не принимает вот эту культуру давления ежедневного, оно сказывается на команде, потому что он команде очень много прощает. Он не считает, что команда может быть недостаточно хорошей, для него это не проблема. Ну, через неделю будет хороший. И вот эта вот культура, игроки пропитываются этой культурой. Иан Райт тоже правильно сказал, что даже когда приходят сильные футболисты в Арсенал, даже поигравшие в каких-то командах с более высокими задачами, что-то выигрывающие, они все равно попадают вот в этот вот...
Ну, тут главный пример Чеха, да?
Да, карнавал, как он сказал, карнавал без последствий. Да, то есть, когда все вот это происходит, но с тебя никто не спрашивает в конце абсолютно. То есть, Венгер абсолютно, ну, буквально все прощает футболистам. Это уже не воспитание, это уже немножко другое.
Ну хорошо.
Тем более, когда речь идет о зрелых игроках.
Ну да, кстати, у Арсенала же сейчас очень возрастной состав. Если раньше упирали на то, что там вот молодые игроки, там академия, какие-то там проспекты.
Ну вот эта философия, наверное, как началась вот с того момента, как Арсенал начал строить свой стадион, появилось вот это вот оправдание того, что мы не можем тратить столько, сколько Челси и Манчестер Юнайтед. Немножко это начало укореняться уже в команде с годами. Вот это вот то, что мы не обязаны. Мы не обязаны быть там-то, мы не обязаны тех-то обыгрывать.
Отсюда вопрос, просто зачем это Венгеру надо?
Нет, ну Венгер, ну, он человек своего времени.
Ну, когда твоя работа, вот ежедневная работа, ты понимаешь, что в ней нет смысла.
Почему? Он видит, я думаю, он видит. Ну, тяжело от чего-то отказаться. Тяжело отказаться от клуба, в котором ты провел 20 лет. Он же, наверное, любит клуб, понятное дело. Естественно, любит. Тяжело отказаться от власти. В любой ее форме, везде. Всегда. Потому что Венгер, ну, ты видишь, что Венгер за все эти годы, он практически... Вот такие люди, как Тьерри Анри, которого он не взял работать все в штаб. Артета завершил карьеру в Арсенале, да. Работает в штабе в Манчестер-Сити. Виера работает в Манчестер-Сити. То есть он также и не подпускает к себе какие-то альтернативные мнения каких-то более молодых людей. Ну, Лемон там оказался, я не знаю. Но, видимо, Лемон подошел по многим критериям. То есть он все-таки выстраивал годами эту структуру. Может, это идет от любви к Арсеналу изначально. Но вот он всегда считал, что он должен контролировать процесс, и остальные люди могут этому процессу навредить.
Ну, вот как вот такая работа может вообще приносить удовольствие?
Потому что он верит, что все это процесс, что жизненный процесс, что есть вчера, есть завтра. И завтра, возможно, результат этого всего будет совершенно другим. Не нужно реагировать так на неудачи прямо сегодня. И, конечно, из любви к клубу он боится передать его в какие-то другие руки тех, кто может навредить. Потому что вот он верит в этот процесс, я думаю.
Хорошо. У болельщиков какое-то есть здесь влияние? И вообще, насколько болельщики сейчас... Одно, скажем так, едины, да, в мнении того, что Венгера там нужно менять уже.
Я думаю, что Венгера поменяет, это уже неизбежно.
Ну, когда болельщики... его понятно поменять.
Нет, я думаю, это будет либо этим, либо следующим летом. Здесь особых вариантов нет. Потому что очень многое изменилось в прошлом году, когда Венгер, казалось, уже был готов уйти. И клуб был готов с ним попрощаться. Потом он остался после выигрыша Кубка Англии, подписав контракт на 2 года. Но, очевидно, они уже пошли на другие условия. Ты видишь, начала меняться немножко структура Арсенала. Появился новый главный скаут команды, который пришел, и клуба, который пришел из Дортмундской Боруссии. И, скорее всего, это заметно, что Венгер не влияет уже так на трансферы, как это было раньше. То есть игроков подписывают в принципе для клуба, для кого-то, кто будет после Венгера, и для него тоже сейчас. В той ситуации, когда они потеряли Санчеса, мне кажется, сам Венгер был не против продолжать с Ивоби и без Мхитаряна или Абамиянга, но клуб уже пытается как-то перестраиваться к жизни без Венгера. Собственно, поэтому его и оставили, потому что не было никакой очевидной замены. Они понимают, что он там какой-то уровень результат будет поддерживать, и они спокойно попытаются выстроить какую-то уже структуру работы своей дальнейшей, к жизни без Венгера. Я думаю, это будет так и произойдет. И сам Венгер уйдет либо этим летом, либо следующим. Но единственное, конечно, нельзя, чтобы это решение зависело от него. То есть нельзя спрашивать у Венгера, готовы вы уйти сейчас, или вы еще хотите поработать. Нужно все-таки разграничить.
Хорошо. Идем дальше. У нас еще также на воскресенье был главный матч тура в АПЛ Манчестер Юнайтед Челси. Но игра, по сути, за 6 очков, которую команда Моуриньо выиграла. Мы вот, кстати, в предыдущем подкасте много говорили о том, кто из вот этой пятерки претендентов окажется за бортом. И сейчас как бы Челси уже оказался на 5-м месте. А начнем с Манчестера. Вот этой победы они, по сути, себе уже забронировали место?
Нет. Да нет, еще рано очень, конечно, говорить о том, чтобы кто-то что-то забронировал. У них и так у них просто наиболее прочные позиции были еще до этой игры.
Ну, фора была, да.
За счет форы. Сейчас у них есть фора плюс 6 очков от Челси. Но как бы там ни было, впереди еще играть 10 туров. У Честера может быть преимущество, если он вылетит от Севильи. Вот будет хорошее преимущество в чемпионате, если команда избавится от Лиги Чемпионов. А такой вариант нельзя исключать. Но и Челси. Я понимаю, что Челси уже сейчас списывают. Но из всех команд английских... И после результатов первого матча у Челси наименьшие шансы пройти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. То есть ну, команда может не будет отвлекаться на этот турнир.
Вот, кстати, по поводу Лиги Чемпионов. Насколько вот этот матч, да, который был, там первый тайм прошел под контролем, по сути, Челси, да, но во втором тайме команда сникла, и Манчестер вырвал победу. А насколько игра с Барселоной сказалась? Потому что во втором тайме, ну, то ли, я не знаю, то ли физических сил не хватило. Почему вот так все быстро поменялось для них? И они никаким образом даже не смогли повлиять на игру. То есть были замены, но никакого влияния они не оказали.
Ну, я не знаю, насколько сказалась игра с Барселоной, может быть, в какой-то степени. Но я думаю, что просто, наверное, ну тяжело, наверное, на Олд Траффорд два тайма подряд владеть инициативой. Типа, ну, жизнь уж Манчестер Юнайтед там не проигрывает никому. Ну и плюс хозяева стали играть с большей уверенностью в себе, стали выигрывать больше борьбы там в центре поля, больше мячей стали выигрывать, больше стали контролировать мяч. Ну и Челси, естественно, немножко отошел уже назад, пытаясь действовать и прагматичнее, и физическая усталость тоже сказывалась. То есть это как раз абсолютно нормально. Там два разных тайма в матче с приблизительно
равным соперником. Тебе не показалось, что Челси имел, скажем так, возможность забить после первого еще второй, и как бы стоило бы, наверное, ну, стоило ли идти больше ва-банк именно за победой?
Я не думаю, что перед ними стоял такой уж выбор. Все-таки в команде две команды играют на поле. Я думаю, что Юнайтед стал играть лучше во втором тайме. Банально. Банально просто стал выигрывать больше мячей, больше у игроков появилась больше уверенности, особенно после того, как они сравняли счет в конце первого тайма. Плюс, потому что тем более сравняли они его еще, ну, сам гол. Он как бы, да, вроде Челси обороняется здорово, вроде невозможно найти каких-то моментов, но все равно они находят какую-то лазейку, Лукаку забивает. Это, конечно, придает какой-то уверенности. То есть команда начинает ощущать, что она, ну, может обыграть и пройти оборону Челси. Просто Юнайтед стал лучше играть на мяче, хотя тоже не создавал большого количества моментов.
Ну вот, об этом и речь, что вот по-хорошему из-за выигранной борьбы как бы это и предопределило исход, а Конте в свою очередь никак не мог повлиять, хотя он там и выпускал Сеска, выпускал Педро.
Я думаю, это вот такой старомодный матч, это сейчас принято во всех играх больших соперников искать какой-то смысл глубокий обязательно, да, чуть ли не тенденция определять. Это такой был старомодный матч, где просто все решили эпизоды. Там забили, там не забили. В одном тайме играла одна команда лучше, в другом другая. Ну, вот старомодный матч приблизительно равных и довольно сильных команд, я думаю.
Хорошо, еще тема тут напрашивается в связи с этим противостоянием. Это тема, которую поднимали еще летом в отношении форвардов этих двух команд, Марата и Лукаку. Сейчас очевидно, что Лукаку выглядит выше, чем у Мараты. С чем связан вообще спад у испанца? Потому что он как-то начал-то за здравие, а вот, несмотря, кстати, на то, что вот у Челси был в этот, там у него травма была, да, но и вот за этот легкий календарь, который был у Челси зимой, в начале зимы, он себя никак не проявил, только азарт тащил.
Ну, травма спины, я думаю, это сказать. Тем более мы помним, что когда-то уже был один форвард в Челси, у которого были проблемы со спиной, который тоже не заиграл. И, кстати, тут, да, довольно показательно, еще когда Марата переходил только в Челси, мы как раз говорили о том, что, ну, вообще, насколько важна там позиция центрального нападающего для них, потому что редко им удается подписать эффективного центрального нападающего. За все эти годы был Драгба и был Диего Коста. Они оба физически сильные форварды. А были такие классные нападающие, как Шевченко и Торрес, которые немножко отличаются по своему типу, которым заиграть не удалось. И Марата как раз больше подходил на... Больше напоминал Торреса и Шевченко по своему типажу, и сейчас напоминает. Ну, я не могу сказать, что это такой... Игра Челси, наверное, недостаточно... Точнее, как правильно сказать? Динамика игры Челси в этом сезоне, она просто менялась в процессе. Понятно, что сам сдал Марата физически, но и сама игра Челси поменялась в течение этого сезона. То есть на старте, когда Челси играл еще более-менее приблизительно так же, как команда прошлого чемпионата, и Марата нашел какое-то взаимодействие с тем же Азаром дополнительное. Потом уже где-то ближе к зиме у Челси, по-моему, появились серьезные проблемы в созидании вообще возле чужих ворот. Плюс очень сильно изменилась оборона команды. То есть сам Челси пытался играть по-другому и по-прежнему пытается играть по-другому. И плюс есть недоверие тренера к Марате. Я думаю, оно есть изначально, какое-то у него предубеждение. Потому что Конте хотел подписать Лукаку, ему дали Марату. Мы помним, что летом Конте постоянно показывал свое недовольство трансферной политикой. Он даже говорил о том, что уже когда Марата подписал Челси, о том, что идеальным трансфером был бы Харри Кейн. Вот это нападающий, за которого можно... Вот это тоже немножко бьет, наверное, по уверенности футболиста. И, конечно, сейчас, когда Конте, даже несмотря на неудачные результаты в этих матчах, продолжает, ну, не всегда, но использовать на позиции форварда Эдена Азара, имея двух, ну, нападающих.
Да. Вот Марата аж слева, по сути, больше половину матча отыграл.
Да, то есть получается у нас, что и Марата, у него, возможно, и физическая форма не самая лучшая. Ну или, по крайней мере, была на каком-то этапе. И плюс еще и потеря уверенности в себе определенная. Но для форварда это самое важное.
Тебе не кажется, что вот Конте, да, позажигал мосты сначала ему там, он, да, вот это недоверие к Марате, плюс, понятно, сразу с Костой они после чемпионского сезона как бы все уже для них закончилось. И кто, кроме того, еще параллельно с этим же, тот же Батшуай, он уже был списанный. Тем же самым Конте, которым он также не оказал, ну, необходимого доверия, скажем так.
Но Конте вправе считать, что Батшуай не подходит для игры Челси, что он недостаточно сильный игрок.
Возможно, он вправе считать, но насколько это бы следовало вот показывать, я не знаю, что ли, как-то давать своим видом, да, что ты не доверяешь никому, потому что в итоге, собственно, никто и не играет. И пришлось вот в панических конвульсиях, я не знаю, как это еще...
Покупать Жиру, который, да, сейчас тоже не играет, тоже выходит только на замену.
Ну, то есть Конте сам виноват в том, что он, собственно, всех стравил, сказал, что ему никто не подходит, и, по сути, играть некому. И Азар играет впереди.
В какой-то мере, да. Плюс Конте вообще, наверное, очень требовательный тренер к своим игрокам. И поэтому Батшуай у него и не заиграл. Даже несмотря на какие-то моменты определенные. Когда Батшуай выходил в старте, он выглядел всегда хуже, чем когда он выходил со скамейки. Когда он выходил в старте, он немного терялся на поле. Со скамейки было проще. С Костой это было, мне кажется, неизбежно. Просто с Костой все равно нужно было прощаться. Как будто у него после того, что после саботажа, который он устроил прошлой зимой. Ну и вообще, в принципе, он как, да, бомба замедленного действия. В любой момент, ну, команда будет идти к чемпионству или будет выступать в Лиге чемпионов. В тот раз человек устраивает саботаж, и она уже не может на него рассчитывать. То есть с ним нужно было прощаться. Ну а вот эта ситуация Лукаку Марата, она просто легла на общее недовольство Конте трансферной политикой. И, в общем, в это и вылилось. И да, наверное, само отношение Конте, который иногда ставил приоритетом выяснения каких-то тех же отношений с руководством, а не игру команды, ну, периодически, она сыграла свою роль. Потому что форварды, они все-таки люди, которые, наверное, вообще всегда живут и действуют сами по себе. То есть у них своя психология, они сами зависимы от своей формы, уверенности. То есть если команда может заиграть, то форварду может быть иногда немножко тяжелее.
Лукаку...
То есть форварды, они как бы живут сами по себе, как вратари, своей собственной жизнью порой. Ну, вне зависимости от того, чем сейчас живет команда. Тем более Марата не был в команде в прошлом сезоне. То есть ему проще потеряться здесь. Если футболисты как Азар, Виллиан, Педро, Сеск, они выигрывали чемпионат с Челси в прошлом году, то есть им гораздо проще, наверное, понять и тренера, и гораздо проще заиграть после какого-то там кризисного этапа. Марата немножко потерянный человек в этом плане. Ну, а сейчас понятно. Появилось.
Хорошо, отношение Мауриньо, вот на этом фоне отношение Мауриньо к Лукаку, да, которого тоже были проблемы в играх с большими соперниками. Вот это он забил первый гол. А здесь налицо наоборот, как будто это доверие, да, и которое вот, собственно, и вылилось в результат.
Потому что
у него вариантов просто не было.
Потому что он получил желаемое. И тот, и другой тренер хотели в первую очередь Лукаку, а потом уже Марату. Он получил желаемого игрока. У Мауриньо всегда в командах есть неприкасаемые футболисты, там 2-3 игрока.
Ну, какой из них?
Ну, сейчас, да. Погба был из них, сейчас нет уже, наверное. Матич из них. Вот такие игроки. Лукаку неприкасаемый. И форвард, как правило, по-моему, у команд Мауриньо центральный нападающий тоже не меняется. Он играет всегда по 90 минут. Даже Ибрагимович, 45-летний, в прошлом сезоне играл по 90 минут в большинстве случаев.
Хорошо, идем дальше, переходим.
Ну и Лукаку, как тебе сказать, Лукаку просто доверять, потому что Лукаку, несмотря на все его проблемы, он производит впечатление очень старательного игрока, ну, который все время пытается работать над собой, поэтому тренеры ему доверяют, я думаю.
Хорошо, идем дальше на дно турнирной таблицы, где у нас закрепился Вест Бромвич, как ни странно. Команда, которая, в принципе, за последние годы себя зарекомендовала как крепкий середняк. А сейчас у них очень серьезные проблемы, несмотря даже на смену тренера. И хотя Алан Пардю вроде как поначалу казался ну, наверное, адекватной заменой Тони Пюлису, да, которого они решили уволить. Но, как видим, да, была победа над Ливерпулем в Кубке Англии, но дальше этого как-то команда не пошла. Отсюда вопрос. Понятно, да, что вопрос скорее... Проблема, вернее, скорее системная здесь. Но вот у меня еще возникло такое вот ощущение, что, ну, у Вестброма, может, просто недостаточный состав соответствует этому уровню.
Нет, я думаю, недостаточно достаточно много игроков, которые не соответствуют своему уровню на данный момент. Я не могу сказать, что команда, в которой есть там Соломон Рондон и Джей Родригес, не может забивать голов. Может, наверное, просто оба футболиста играют не на своем уровне. Ну, не только они, наверное, больше полузащитники, которые не оказывают им в этом помощи. Но мне кажется, с Пардью и с Вестбромом тут ситуация комплексная, но в то же время... Самое главное, это то, что Вестбром, на мой взгляд, упустил свой момент, когда у них была возможность повернуть в другую сторону. То есть Пардью сразу, Пардью, когда пришел в команду, да, она не была безнадежной. В обороне она действовала хорошо. То есть команда мало пропускала. Пардью попытался сделать так, чтобы она играла чуть интереснее в атаке. Там долгое время не получалось, где-то не везло. И вот наступил момент января. И когда, вот, казалось, Вестбром завелся. Они обыграли Эксетер в Кубке Англии, потом они обыграли Брайтон в чемпионате 2-0. Они играли на выезде с Эвертоном, причем доминировали над Эвертоном полностью. Но там тоже волей случая сыграли 1-1. И победа на Анфилде в Кубке. Вот, казалось, команда набрала уверенность в своих силах. Но вот тут вот произошел надлом, потому что она не смогла сделать следующий шаг. Был матч, домашний матч с Саутгемптоном. Вот очень ключевой поединок.
1-0, да, когда Саутгемптон выиграл?
3-2, да.
А, 3-2.
Да, вот это был очень ключевой, очень важный поединок, потому что это тоже была команда, которая мало забивает, тоже претендент на вылет. И Вестбром пытался действовать с позиции силы. Играл более или менее неплохо, но проиграл. Вот это, мне кажется, ударило очень хорошо по уверенности, потому что вот он слабый конкурент, которого нужно обыгрывать. И этот конкурент потом забивает дальними ударами, побеждает. И матч на поле Челси тоже очень неудачно сложился. Понятно, что 3-0, казалось бы, все очевидно, но мы видели эту игру, мы видели, что Вестбром создавал моменты, там и при 0-0, и при счете 1-0 создавал моменты. Выглядел довольно неплохо. И чисто вот индивидуальное мастерство Азара.
Старич сломался в начале, там тоже как-то все пошло не так сначала у них.
И вот это вот еще, получается, бьет по команде, когда она, казалось бы, уже начинает поднимать голову. А потом была вот эта история в Барселоне. Плюс очень странное, такое редко бывает, когда клуб по ходу сезона, то ли реагируя на результаты, то ли реагируя на что-то другое, увольняет директоров. Увольняет. Тренера они уже уволили, потом они уволили двух директоров в тот же момент, когда они отправились в Барселону. Ну, я не знаю, насколько это с чем-либо может быть связано. На этом этапе, наверное, никак. И они едут в Барселону, и, естественно, снова вот эта история, снова вот это вот давление, и команда снова лишается всякой уверенности в себе. Вот, то есть мы видели игру с Хаддерсфилдом, и ты смотришь на Вестбром, и ты понимаешь, что единственный их, ну, способ, которым они могут забить гол, это вот осознанно зарабатывать угловые.
Штрафные, стандарты.
Да, на угловых действуют они, конечно, превосходно. Ну, такое ощущение, что да, действительно, нужно просто бить по ногам защитников и надеяться на угловые. И потом подключать Доусона и Эванса на подаче. Вот только такой способ. Плюс потом, видимо, там в раздевалке футболисты выясняли отношения. Но это как раз нормально. Но... Ну, вот этот момент, когда Вестбром мог повернуть в другую сторону, мне кажется, немножко потерян. А что касается класса футболистов или там возраста, кто-то тоже правильно говорил, по-моему, Тим Шервуд сказал о том, что ну, публика всегда реагирует по результату. Иногда бывает, команды, которые борются за выживание, начинают зарабатывать результаты, и все говорят о том, что о, у них много футболистов, они поступили правильно, что подписали много футболистов с опытом игры в Премьер-лиге. Вот это сделало для них разницу. Когда эта команда не добывает результата, то этих футболистов называют старыми и медленными, как в случае с Вестбромом. А Вестбром очень английская команда, причем. И очень такая, ну, немолодая.
Как тебе кажется, стоит ли... Вестбром — это из тех команд, которые стоит пройти очищение чемпионшипом?
Да сложно сказать, я не считаю...
И вообще, если ну, тот же самый Пардью отправится с ними работать туда?
Ну, оставят ли они Пардью работать Вестбромовича, в принципе? Они, может, попытаются какого-то другого тренера взять. Сложно сказать, я просто не считаю, что Вестбромвич за последние годы... Мы говорили, что очищение, там, может быть, Ньюкаслу, Сандерленд. Сандерленд сейчас еще очищение Лиги 1 будет проходить скоро. Значит, у него еще процесс только начался. Вот да, команды, которые допускают, клубы, которые допускают очень много ошибок, там, да. Но Вестбромвич не допускал большого количества ошибок. Он, в принципе, работал довольно грамотно. Вот когда произошла продажа клуба китайским инвесторам, вот здесь уже что-то, наверное, поменялось. Хотя, опять же, непонятно, кто именно принимал, кто именно стоял на решение уволить Тони Пьюлиса осенью, которое сейчас уже кажется ошибочным, естественно.
Ну, тут, наверное, даже еще сложно говорить по поводу, там, опять-таки, наверное, я согласен по поводу очищения, поскольку, ну, если действительно меняется все руководство, меняется главный тренер, то, как бы, очищение чего? Когда еще, собственно, взамен, да, никакой системности, ничего такого нету, и непонятно, куда они собрались двигаться, в принципе.
Ну, у Вестбромвича были плохие трансферы, это 100%. Почему нужно было увольнять там спортивного директора Джона Уильямса? Да, у них были плохие трансферы. Но зачем это делать в начале февраля или когда? Ну, то есть, это можно было делать в конце декабря, к примеру, если были нужны какие-то другие покупки. Но, опять же, я не могу сказать, что Вестбромвич подписывал таких настолько плохих игроков, что Вестбромвич как-то фундаментально ошибался. Просто был сложный период под руководством Пьюлиса вот эти несколько месяцев. Они где-то спаниковали. Ну, а сейчас последствия одно на другое накладываются.
Хорошо, и финальная тема нашего сегодняшнего подкаста, это в преддверии следующего тура, наверное, центральный матч.
Не, ну там...
Манчестер-Сити-Челси, да, простите, в этом еще поговорим, да, как это можно сказать, романтичное как свидание, или как это с старых друзей. Рафаэль Бенитес с Ньюкаслом возвращается на Анфилд. Собственно, для него это будет уже второе возвращение после работы в Ливерпуле. Это он первый раз приезжал в качестве интерима Челси. И сейчас он приезжает в качестве игрока, в качестве тренера Ньюкасла.
Как они тогда, по-моему, 2-2 сыграли?
2-2, да. Это когда Суарес укусил Ивановича, и тогда драматически в конце сравняли счет Ливерпуль. Вот. Да, Рафа ни разу не проиграл Ливерпулю за это время. И ничья в первом круге, которая была в Ньюкасле, 1-1. Ну, да, волей случая, но тем не менее, тогда, мне кажется, Ньюкаслу повезло в том плане, что сам Ливерпуль был в очень плохой форме.
Ну да.
И это сыграло свое. А сейчас же мы видим, что обе команды, Ливерпуль на подъеме.
Ньюкасл на подъеме,
да. Сказать, да, у меня еще из памяти, я еще не осознал тот факт, что Ньюкасл в ничью сыграл с Борнмутом, потому что после победы над Манчестером они вели 2-0 в первом тайме с Борнмутом, и как-то это все выпало, игра из их рук. Вот. Но мы знаем, что Рафаэль Бенитес выводит свои команды на пик во второй половине сезона. Не знаю, получится ли в этом году так. Ты что ждешь от этой игры?
Ну, скорее всего, победа Ливерпуля, как бы это банально не звучало. Ньюкасл в этом сезоне в матчах с топовыми соперниками не очень-то впечатляет. Ну, за исключением игры с Манчестер Юнайтед победной. С Ливерпулем, как ты сказал, они сыграли в ничью, когда Ливерпуль находился на спаде на старте сезона. Ну, там в сентябре где-то было. А все остальные матчи они проиграли. Причем в некоторых матчах меня очень удивляла вот эта тактика, когда удерживать...
Не пропустить больше, да.
Я почти уверен в том, что Бенитес думает о разнице мячей по итогу сезона. Мало ли, а вдруг будет такая ситуация.
Насколько это оправдано?
Ну, хотя насколько очень... стратег. Это...
Но мы видим плотность внизу как бы очень такая серьезная.
У Ньюкасл должен быть в порядке, я думаю.
В порядке.
Ну, там есть не то чтобы команды слабее. Ну, есть команды слабее, есть Вестбромвич, который точно вылетит. Я не уверен, в Хаддерсфилде. Там. Ну, Ньюкасл, ну, все равно мне кажется, что с Бенитесом, с его стратегическим мышлением, опять же, он найдет там, где заработать 2-3 необходимых результата и как-то вот выстрадать
пропетлять
это место, да.
Наследие Рафы в Ливерпуле. Как ты вообще на него смотришь?
Сложный вопрос, конечно.
Хорошо, давай будем. Я задам более такой детальный вопрос. Ты согласен, что время Бенитеса в Ливерпуле — это лучшее, что случалось с самим Ливерпулем с 80-х годов?
Нет, я считаю, что время Юргена Клоппа — это лучшее, что случалось с Ливерпулем с 80-х годов. И Брэндона Ро... Не, ну Брэндон... Нет, Юргена Клоппа, конечно.
Юрген Клопп.
Нет, понятно, что Бенитес выиграл Лигу Чемпионов. Это была невероятная победа уже. Нет никаких сил о ней рассказывать. Но я думаю, все это знают, все это помнят. И это сделало очень большую разницу. Это сделало его большой легендой клуба. Но в то же время, там, за 6 лет Ливерпуля он выиграл всего 2 трофея. Ну, 3. Суперкубок. Суперкубок еще и Суперкубок Европы.
Суперкубок Европы,
Англии.
Суперкубок Англии, да.
Ну, тогда 4.
4.
4. Ну, 2 полноценных. 2 именно турнирных. Но я не скажу, что это настолько выдающийся результат за 6 лет. Я понимаю, что у него были...
Ну хорошо.
Ограниченные, ну не то чтобы ограниченные, более скромные возможности, чем у Манчестер Юнайтед.
Ты согласен, Челси? Что статус Ливерпуля в момент Бенитеса, он выше, чем статус Ливерпуля сейчас при Клоппе? Команда играла...
Да, я согласен, но дело в том, что да, но статус Ливерпуля до прихода Бенитеса был выше, чем статус Ливерпуля до прихода Клоппа. Ну, то есть последние годы перед Бенитесом, Сулье.
Лучше, чем
выше,
перед Клоппом,
чем,
да?
Чем то, что было последние годы.
Стартовые позиции, грубо говоря, у него поинтереснее, чем у Юргена, ты хочешь сказать?
Да, у него стартовые позиции были поинтереснее, и Ливерпуль на тот момент все равно регулярно играл в Лиге Чемпионов, более или менее. Ну, он пропустил, ну, он пропустил, да, он пропустил.
Слушай,
2000...
Слушай, они Сулье на самом деле, Ливерпуль в Лиге Чемпионов играл только 2 раза.
Ну, вот он, когда вылетел от Байера...
Ну, от Байера.
От Байера.
И второй, когда они вышли из группы с Базелем, Спартаком и кто там был еще в группе, вот, дай бог памяти.
Валенсия.
Валенсия, да. По-моему, Бенитес.
А, они вышли тогда из группы?
Не вышли, Базель
не
вышел.
Ну, тогда там...
По-моему, нужно... они на третьем месте, они не вышли.
Не вышли, не вышли. Не вышли.
Один раз играли в Сулье, получается.
Ну, тем не менее, это было... Чемпионов. Ну, хорошо, это было два из трех последних сезонов до этого. Плюс еще был выигран Кубок УЕФА в начале.
Ну да,
начале...
сезон пяти кубков был, да.
Ну, мне кажется, на тот момент все равно имя Ливерпуля котировалось немножко выше. Ну, наверное, было чуть меньше сильных клубов Англии, потому что мы еще не воспринимали Челси, так мы еще не воспринимали Манчестер Сити.
Во время
так...
Наулья, ты имеешь в виду?
Да, мы не воспринимали, ну, перед приходом Бенитеса.
Ну, да, там, по сути, Арсенал, Манчестер и Лидс.
Да, Ньюкасл еще.
Ну, Ньюкасл, да, Ньюкасл как четвертая команда.
То есть Ливерпуль как-то еще воспринимался, ну, мне кажется, статуснее на тот момент. Сейчас, спустя 10 лет, когда мы еще прибавляется 10-12 лет без чемпионского титула, то Ливерпуль совсем уже ассоциируется, еще больше ассоциируется именно с клубом из прошлого, как было,
ну,
к,
да,
моменту прихода Клоппа. То есть здесь, ну, уже все, опять же, всем уже надоело считать, сколько лет прошло с момента последнего выигрыша. Нет, сейчас, конечно, Бенитес добился большего Ливерпуля, чем Клопп, очевидно. Клопп не выиграл пока ничего. И вполне вероятно, не выиграет и в этом сезоне ничего, только может выиграть Лигу Чемпионов. Но мне кажется, что, как бы это сказать, ну, мне кажется, что Клопп может дать больше Ливерпулю все равно в конечном счете.
Дать больше в конечном счете в плане,
ну, может, даже
побед
не...
или оставить после себя какое-то больше,
может, даже может быть, даже и побед каких-то больших не будет, но оставить какой-то плацдарм. И мне кажется, что Клопп более, ну, опять же, никакого неуважения к Бенитесу, у него были разные трансферы, но мне кажется, что Клопп
последовательней.
Клопп последовательней своей трансферной какой-то политике, своей идеи какой-то вообще того, как он хочет играть и каких футболистов хочет видеть.
Ну да, я в плане трансферной политики я с тобой соглашусь, потому что у Рафы какие-то были метания. Вот эти вот, ну, Робби Кин — это самый как бы классический случай. Там, понятно, были там куча левых людей, да, но Робби Кин, когда потратили крупные деньги...
Да, мне нравился Робби Кин.
На человека, которого не знали, как просто использовать.
Ну да, непонятно, зачем на него потратили деньги. Вот, как это выглядело по итогу.
Там можно понять, там, Досены всякие, там, я не знаю, даже Аквилани, но Робби Кин — это было абсолютно... Когда покупать сильного игрока без понятия, как его применять, это было... трагично. Хотя, конечно, надо сказать, и хорошие были трансферы, само собой. В этом плане, наверное, да, Юрген везет.
Наследие Бенитеса в Ливерпуле — это то, что он... Ну да, то, что при нем Ливерпуль спустя там 20 лет начали воспринимать европейской силой какой-то. Ливерпуль на том отрезке, наверное, имел лучшие средние показатели в Лиге Чемпионов среди всех клубов в Европе. Где-то с 2005 по 2009, то есть там были полуфиналы, 2 полуфинала, 1/8, финал.
Но при этом надо сказать, что еще статуснее же были и конкуренты Ливерпуля, тогда был лучший, ну как на мой взгляд, самый сильный Манчестер Юнайтед при Фергюсоне, мне кажется, когда Руни, Тевес, Роналдо, Фердинанд, Карик, это была слишком сильная команда с теми ресурсами, с тем уровнем тренера и подбором игроков. Ну, я не знаю, был ли Манчестер Юнайтед когда-то сильнее, чем тот состав.
Не, ну был Манчестер Юнайтед 99-го, который выиграл Требл.
Да, но тогда не было, во-первых, такой конкуренции, потому что был же тот же самый Челси, был, прости господи, Арсенал.
Ну, не знаю, Арсенал тоже был сильный, Арсенал выиграл чемпионат в 98-м году. Ну, это сложно так сравнивать, где была конкуренция. Ты хочешь сказать, что вот эти пиковые годы Бенитеса.
Они припали на пик, самый пик Фергюсона и Челси, по сути. Потому что сильнее Манчестера и сильнее Челси с тех пор не было.
Я согласен, что не было сильнее Манчестера и сильнее Челси. Ну, все равно успешность тренера определяет
безусловно,
его время.
Безусловно.
Я согласен всегда.
Я согласен, да, там, понятное дело, что титула вот этого меньше, больше. На это никто титул дополнительно не записывает, что было лучше, выше конкуренция или соперники были лучше. Я сейчас скорее просто об условиях рассуждаю.
Я согласен с этим.
К тому же Юргену сейчас, ну, если посмотреть, да, то тот же самый Манчестер, Челси, ну, по сути, только Манчестер Сити сейчас. Вот,
но
ну,
их больше.
Да, но их больше при этом.
И больше, с ними больше матчей нужно проводить. Мы не говорим о том, что, возможно, средние команды стали сильнее.
Безусловно.
Ну, то есть, опять же, тут где-то плюс, где-то минус. Но мне кажется, что, несмотря на то, что у Бенитеса было меньше ресурсов, чем у Манчестер Юнайтед, чем у Челси, тем имеющимся у него ресурсом, он пользовался все равно не идеально. И, мне кажется, стратегически он допускал ошибки.
Тебе кажется, сегодняшний Ливерпуль в этом страдает, вот примерно этим синдромом? Когда тоже ресурсов нет столько, там, как у того же Сити или Юнайтед, но даже этот ресурс тратится не так, как бы мог, ну, то есть еще лучше, еще эффективней.
Ну, мне кажется, у нынешнего тренера просто Ливерпуля есть конкретное представление о том, что он хочет делать, что он хочет видеть и как он хочет распоряжаться этим ресурсом. Бенитеса больше всегда это напоминало какую-то борьбу, что он, у него во всех клубах так это выглядит. Борьба за то, чтобы ему дали деньги на подписание каких-то игроков. Игроков, очень сильно отличающихся друг от друга, играющих, по-моему, в разный футбол, такое бывало. А тут как-то все конкретно. Если Ливерпуль не тратит больше, то есть ощущение того, что просто тренер не видит смысла тратить больше. И Ливерпуль тратит, ну, тратит много, но тратит сумму. Мы видим, что сейчас Ливерпуль, не потратив огромного количества денег, создал у себя тройку форвардов, которые там претендуют на то, чтобы быть одной из сильнейших в Европе. И, хотя, казалось бы, там Фермино стоил 30 миллионов, Салах стоил там чуть больше 30. Ну, там они все в районе 30-40 миллионов стоили, что по нынешним меркам совсем небольшие деньги. То есть в сумме это, считай, 120 миллионов за трех футболистов, которые забивают такое огромное и создают количество забитых мячей. То есть вот это осознанная, наверное, политика. Осознанная трансферная политика. Ну, там Фермино покупали до Клоппа, понятно. Ну, вот что делает разницу. В то время как у Ливерпуля при Бенитесе трансферная политика была немножко хаотичная. И, конечно, вот решение, за которое его там сейчас и Каррагер критикует, и последнее решение его последнего сезона, это когда продажа Хаби Алонсо,
ну да,
и покупка Альберто Аквилани. Хотя он хотел Гаррета
Барри. Гаррета
Барри,
да.
То есть выглядело так, как будто Бенитес сам разрушает то, что он же и создал на тот момент. Команду, которая могла бороться за чемпионский титул. Ну, вообще, конечно, наследие Бенитеса неоспоримо. И, наверное, показательно, что и после 2010 года, когда Бенитес ушел из Ливерпуля, что Бенитес, что Ливерпуль, они как-то вот годами находились в каком-то таком поиске безуспешном чего-то, как родственные души немножко. Я не думаю, что Бенитес когда-то вернется на Анфилд, но все равно это какой-то показательный момент. Сколько всего с Ливерпулем происходило там до прихода Клоппа, сколько всего с Бенитесом за это время происходило. И Бенитес тоже потерял в статусе с тех пор, как бы там ни было. Если бы он воспринимался так, как 10 лет назад, он бы не работал в Ньюкасле сейчас.
Ну да, у него, конечно, карьера пошла такими американскими горками.
И тоже, тоже такие горки, как и у Ливерпуля, потому что у Ливерпуля все было очень плохо, очень странная трансферная политика, потом раз, команда выстреливает и почти становится чемпионом. У Бенитеса тоже все идет каким-то образом, все идет довольно плохо, но раз ни с того ни с сего он появляется в Челси, раз ни с того ни с сего он появляется в мадридском Реале. То есть какие-то вот постоянные горки. Но Ливерпуль, я думаю, Ливерпуль нашел свое с Клоппом.
А Рафа нашел свое в Ньюкасле?
Я думаю, нет. Но я не верю в то, что Ньюкасл и Рафа это действительно надолго. Это все зависит от продажи клуба. Опять же.
Ну, в принципе, я так понимаю, что он, да, как тренер больше ищет какой-то любви, что ли. Ну, помимо того, что условия...
Признание, да.
Да, признание. То есть, следовательно, ну, по-хорошему, да, болельщики там его боготворят. Другой вопрос, что этого мало, да, при любых раскладах, потому что работать в таких условиях, где твоим главным усилением зимой является чешский вратарь, которого там берут в аренду на полгода за 2 миллиона.
О, это не сразу какие матчи выдает.
Понятно, да, но это все равно как-то несерьезно.
Рафу, кстати, Арсеналу нужно было бы обратить внимание на Рафу. Вот кто-то, Каррагер, по-моему, писал колонку о том, что Арсеналу нужно пригласить Конте летом. Ну, кстати, не самый плохой вариант, если сам Конте захочет.
Мягко говоря, не самый.
Да, и мне кажется, Бенитес это тоже совсем неплохой вариант для Арсенала. Если бы они так мыслили, уйдет Венгер. На этом этапе, может быть, не стоит сразу приглашать кого-то такого молодого и амбициозного. Можно взять человека, который знает, который бывал, и который в этой ситуации, ну, будет принимать прагматичные решения. А пока они поищут, еще подумают. Плюс ниже шестого места Бенитес с Арсеналом не упадет. Ну, сейчас такая разница между шестеркой и всеми остальными, что это шестое место может давать любой тренер. И в то же время Арсенал точно прекратит позориться в больших матчах. Будет больше ничьих, конечно, по ходу сезона будет больше ничьих, но и поражений тоже станет меньше. И будут тактические победы над конкурентами, чего у Арсенала не было уже очень давно.
На этой ноте...
Стоит задуматься.
На этой ноте будем, наверное, заканчивать. Это был выпуск, первый выпуск нашего подкаста под кодовым названием Boxing Day. В студии подкаст писали Дмитрий Липский и Иван Громиков. Подписывайтесь на наши каналы в SoundCloud, Apple Podcast, а также в соцсетях, Твиттере и Фейсбуке. Будем заканчивать, будем прощаться. До свидания.
Пока.